уникальные отрывки из уроков Рабаша с участием его ученика и последователя Рава Лайтмана. Немного гравия, немного песка, такого мелкого песка. Скажем, строитель в Твери хочет подарить подарок на свадьбу своего товарища. Ты знаешь, я тебе дам 3 мешка песку. Это называется подарком или нет? Сколько стоит 3 мешка песка? Очень много денег. Но если я тебе дам 1/4 килограмма или 0.5 килограмма серебра или 1/4 килограмма золота или 250 грамм алмазов, что нам не достает, получается, чтобы рабство у Творца было настолько важным нам, и тогда даже 1/4 часа или 5 минут было бы стоящим, чтобы заниматься. А если не важно, а если бы я был работником Творца, тогда бы стоило бы отменить материально. А если мне не важно, стоит отменять? Нет. А так чего же нам не достает важности? Именно важности не достает. Это называется шхина в изгнании. Об этом мы учим. Только в этом вся цель. Что называется находиться в изгнании? У меня это называется изгнание. А у Творца это не называется изгнанием. Только у меня это изгнание. Что значит изгнание? Как человек не хочет убегать из изгнания, так же человек не хочет работать на Творца. У меня нет слов, чтобы это объяснить, я просто иврита не знаю очень хорошо. Поэтому этого не достает нам и не более. Это называется, что необходимо работать над величием Торы. Написано в любом месте величие Торы, величие Торы, величие Торы. Что такое величие Торы? Чтобы Тору почитали мы. Рабаш говорит простую вещь. Мы с самого начала сейчас находимся в своей материи желания получать. Всевозможные уровни в нас, начиная с атомного уровня, молекулярного, частей нашего тела, всевозможных желаний, живой души, души, то, что называется Адама, и неживое растительное животное, человек, это уровни желания получать в нас. И на каждом уровне это желание требует своего наполнения. И мы находимся в этом желании получать, даже не понимаем, как может быть, что мы могли бы находиться вне его. Мы не понимаем, что кто-то властвует над нами, что есть я и кто-то властвующий. Но это я сам. Я совершенно отождествляю себя, ассоциирую себя, соединяюсь и включен в это желание получать, которое властвует во мне, и я не чувствую, что оно властвует во мне. Это я сам. И когда я что-то делаю для него, для желания получать, я не чувствую, что я делаю для него, но это для меня. Иногда человек получает ощущение, что это не совсем так, что моя природа, мои привычки, может быть, воспитание, еще что-нибудь властвует надо мной. Я бы хотел освободиться от каких-то привычек, желаний. Когда я чувствую, что я теряю, и способен я, не способен, начинаю пробовать это делать, вижу, насколько это непросто. Но все-таки тот, кто хочет, может это сделать, поскольку мы меняем одно желание получать на другое. Здесь понятие важности. Я хочу быть здоровым. Скажем, врачи говорят тебе, ты должен сбросить 10 килограмм лишнего веса. На самом деле, так сказали мне. Если ты сбросишь, у тебя не будет ни сахарного диабета, ни кровяного давления. Я взвешиваю, стоит, не стоит, насколько я чувствую плохо, когда мне нужно соблюдать диету, крутиться между товарищами, которые это любят, спортивные занятия. И насколько это приятно или нет. То есть, меняю одно желание на другое. Тогда я слышу, читаю книги определенного направления, иду в кружок соблюдающих вес и включаюсь в эти новые желания, и тогда мое общее желание получать, которое не имеет общей формы, это просто желание наслаждаться, начинает вращаться, получать другую форму. И человек говорит правильно, желание получать в том виде, в котором, когда ты будешь худой, ты насладишься гораздо больше от жизни, чем когда ты полный. И есть выигрыш у желания получать. Я как будто проверил и изменил, пришел к пониманию, что стоит это делать. Целесообразность здесь понятна. Наша проблема, что делать с духовным? В духовном существует несколько проблем. Прежде всего, я не чувствую, что я управляем желанием получать. Я меняю одно на другое. Это нормально. Это я могу понять. Но то, что я управляем им, что есть какая-то сила, которая властвует надо мной и все время направляет меня на то, что она желает. А я совершенно как будто какой-то механизм, не относящийся к этой программе и к этой силе. Этого-то я не знаю. Я не могу этого различить. Пока не приходит то, что называется «дух свыше», пока не приходит и не пробуждается в человеке точка в сердце. Она и раньше была в человеке, но она не была ясна ему. Когда она начинает пробуждаться, человек тоже не знает, что такое пробуждаться, но начинает задавать вопросы о жизни, о сути жизни, для чего живут, какова цель жизни, смысл, то, что называется, жизни. Тогда начинаются вопросы, проблемы, возникающие в жизни. Входит депрессия, что у меня есть от этого. Начинает смотреть, чем он может наполнить свое желание получить. И видит человек, что нечем. Тогда возникает на самом деле проблема. То есть он не может поменять одно наслаждение на другой вид наслаждения. И здесь встает вопрос, что же делать тогда с желанием получать вообще? Он входит в депрессию, начинает принимать наркотики, хочет убежать от жизни. И здесь приводят его к этой точке в сердце, к ощущению того, что он отделен немного от этой жизни, от своей природы, от желания наслаждаться. Он начинает смотреть на все эти вещи как бы со стороны. Начинает возникать в нем своеобразная дуальность внутренняя. И когда приводят его в группу, к книгам, дают возможность услышать все возможные вещи, тут уже возникает проблема в смене желания. В конечном счете, проблема в том, чтобы сменить желание, когда вместо желания получать, он начинает постепенно слышать, что другая жизнь, если он пожелает, с другой стороны, на другом уровне, в более высоком измерении, это жизнь, которую живут в желании отдавать. Есть всего лишь две силы. Они могут властвовать в человеке. И нету здесь выбора, властвовать или нет. Конечно же, будет властвовать одна или другая сила. А человек является чем-то нейтральным. Он просто вещество, желание наслаждаться. Но от чего наслаждаться? Или от получения, или от отдачи? Это он должен выбрать. И здесь проблема в важности. Откуда он ее приобретет? Если у меня здесь, в этой жизни, я знаю, что не будет давления, не будет сахарного диабета, я буду... живой, свободный. Есть вещи, которые целесообразны. Как я могу обязать себя сейчас, как я могу убедить себя перейти под другую власть, чтобы властвовало мне желание отдавать. Хорошего примера я здесь не могу получить. И с такой легкостью пойти и проверить, и вернуться с этим тоже невозможно. Попробовать, что лучше. Я просто нахожусь в определенной проблеме. И понятно, что для того, чтобы поменять желание получать на отдавать, мне нужна важность отдачи, чтобы находиться под этой второй властью. Это лучше, это целесообразнее, выигрыш больше от этого. В чем? Если бы эта власть была открыта, и я бы видел эту жизнь, что бы я видел? Две вещи противоречащие. С одной стороны, если бы я видел действие, что человек, находящийся в желании отдавать, по всей видимости, он думает, как отдавать другим, как сейчас он думает, как улучшить все время свое состояние, когда сейчас он главное, а все другие для того, чтобы использовать их. А в желании отдавать все наоборот. Все это главное, а он для того, чтобы использовать себя ради других. Если бы он посмотрел на это состояние, он бы убежал. Худшего состояния для него нет. Лучше мне умереть, чем так жить. Если бы он посмотрел на результат, он бы чувствовал бы уже мир и все наполняющее, света, бесконечно, все, что только ты хочешь. Все открыто, не ограничено, нет смерти, нет страданий, все-все раскрыто и наполнено. Он бы в таком случае смотрел на такую жизнь следующим образом. Ну, разве же это плохо? Стоило бы ради такой награды поменять власть, чтобы властвовало надо мной желание отдавать? Может быть, и стоит. Я буду работать у этого царя вместо этого. Так и называется. Два царя. Один глупый и старый. Это первое желание получать. И молодой царь. Желание получать старый и глупый царь, а молодой царь — это желание отдавать маленький царь. Так человек чувствует его в себе. Но говорят, если ты в таком открытом виде пойдешь и проверишь, какова работа, какова награда, и пожелаешь награды, конечно же, работы ты не пожелаешь, но как-то, скажем, это все получается в твоем желании получать, из которого ты и проверяешь. Когда ты проверяешь из него, ты не можешь выйти из него. Ты не отключайся от твоего желания получать, но ты желаешь все эти наслаждения, которые выигрывают у того царя, который хочет отдавать, к которому ты переходишь. Ты хочешь получить сейчас состояние, когда ты находишься в своем желании получать, в своем эгоизме. И также ты ненавидишь само действие отдачи, то есть самого этого желания ты не хочешь. Получается, что раскрытие, если бы было оно, раскрытие духовного мира, не помогло бы нам. Оно бы настолько путало нас, настолько бы связала нас с нашим теперешним желанием получать, когда бы мы вообще никогда не смогли выйти из него. И поэтому существует скрытие на это состояние отдачи, на духовное состояние. Когда работа там кажется мне ужасной, все время думать о других, как Бааль Сулам приводит пример в статье «Дарование Торы». Если есть у тебя подушка, ты должен передать ее своему рабу. Если есть у тебя стул, ты должен передать товарищу и так далее. То есть все отдавать. Это ненавистная нам работа. И к награде, которая бесконечная, мы бы стремились, как будто подкупленные ею. Мы бы никогда не могли выйти из желания получать. Наше желание получать, если бы чувствовал, что есть такое, такая награда, просто бы прилепилась бы к этому и умерла бы от желания получить это. Просто это желание, которое называется клепот. И что произошло? Скрытие. Когда нам необходимо в том состоянии, в котором мы находимся, достичь важности, свойства отдачи, силы отдачи, власти отдачи, чтобы она властвовала в нас. И нам помогают в этом. Прежде всего, мое желание получать, в котором я сейчас нахожусь, оно само ощущает, что нет у него наполнения. Мы изучаем это из объяснения, что желание получать и наслаждение аннулируют друг друга. Когда мы принимаем наслаждение, оно наполняет желание получать отменяется, исчезает, поскольку нет у него уже аппетита, и поэтому без аппетита он не чувствует наслаждения. И так снова чувствует себя пустым. Это опустошенность, это недостаток ощущения жизни. И тогда нужно бегать за новым наслаждением, а затем наслаждение принять внутрь, и снова оно исчезает. И снова нужно гоняться за новым желанием и снова наслаждением, чтобы наполнило даже на секунду, и у нас нет выбора. Мы так все время гоняемся за наслаждением всю свою жизнь. И если человек отчаивается от всего, от всей этой бесконечной погони, когда все время желание, наслаждение, желание, наслаждение, снова желание, наслаждение, он снова приходит к состоянию отчаяния. И это характерно для нашего поколения, когда поколение уже отчаялось, и дети, молодые, 15-летние уже не хотят жить, уже не хотят достижений в своей жизни. Они уже чувствуют с самого начала, что душа уже прошла очень много кругооборотов. И решимот в ней — это продвинутый решимот, когда, как бы говорят, уже изнутри человека и говорят, что эта жизнь не для того, чтобы наполнить тебя. И тогда уходят какие-то маленькие наслаждения, чтобы только не страдать. Наркотики, немного развлечений, насколько это возможно. Но на самом деле это болезнь наших дней.
И это та первая помощь, которую нам оказывают, чтобы достичь важности в желании отдавать. Второй вид помощи — пробуждается точка сердца. Она начинает увлекать меня в какое-то иное состояние. Я еще не чувствую в нем желания отдачи. Если бы я ощущал, я бы безо всякого своего свободного выбора бежал бы к этому желанию отдачи и бежал бы из моего желания получать, чтобы там получить наслаждение. То есть желание отдачи и вся духовность точно так же привлекала бы меня к себе, чтобы заработать материальное. Я бы не поднимался в духовный мир, а хотел бы стащить этот духовный мир к нам сюда, в материальный мир. Я бы никогда не поднялся и не оторвался ни от чего этого. Поэтому нам дали свободный выбор. И мы действительно находимся в состоянии зависимости, подвешенными между небом и землей. Относительно нашего желания получать, нас нейтрализуют от него. Как-то немножко мы в нем не очень-то чувствуем наслаждений, с одной стороны. Относительно желания отдачи, нам дают некое пробуждение, первичное. Да, мы что-то хотим искать наверху, выше всей этой жизни, не очень-то светящий нам, и человек должен верить, что он находится всегда 50 на 50, всегда в свободном выборе, делает какое-то действие, чтобы увеличить важность силы отдачи, желания отдачи, чтобы это властвовало над ним, как было сказано. Определи себя на чашу заслуг, делает другое действие, зовет себя и в желании получать, и определяет себя на чашу вины. И вот так постоянно выбор в наших руках. Все зависит от важности. А как я определяю, если так, если это 50 на 50, что же мне делать? Говорят, что тебе дали три вещи, три средства. Учитель, группа и книги. Вдруг ты обнаруживаешь место, где они имеются. Все перед тобой представлены. И здесь место реализации твоего свободного выбора. Ты можешь в этом месте сидеть, и ничего не произойдет. А ты можешь быть в этом месте и его использовать, как будто бы для удовлетворения своих материальных страстей в обычной жизни. А может быть, что ты начнешь пользоваться этим местом, чтобы изменять себя. Важность отдачи, духовного измерения, власть силы отдачи в себе, все это становится гораздо важнее, чем власть силы получения, властвующей в тебе сейчас. Вот здесь, вот тогда и человек находится все время, каждый миг. Ему предоставляется возможность, как объясняет нам Бааль Сулям, в статье «Свободный выбор», привлечь окружение, это учитель, групп, книги и товарищи, к себе, чтобы дали ему важность духовную. Тогда он движется или же не пользуется, терпит неудачу. Тогда проходят годы, пока не реализует свободный выбор, не достиг открытия души. Потому что точка, которую он достиг объединением точек в сердце товарищей, под влиянием на это объединение света, возвращающего к источнику из учебы, приводит человека к созданию кли, в котором раскрывается духовность, сила отдачи, власть отдачи, царь отдачи, то есть Творец. Вот так мы реализуем эти средства. Сейчас, когда мы с вами находимся перед Рош ха-Шана, праздником Нового года, мы точно находимся в состоянии определения. Рош ха-Шана, Новый год, это Малхут, Мелех, то есть царство, царь. Мы хотим воцарить его над нами, эту силу отдачи, которая называется Творец, потому что он начал сотворение и сотворил всего лишь желание получать, соответственно, ему, чтобы дать нам свободный выбор. Для чего? Чтобы мы его предпочли вместо силы получения в нас. И поэтому вся наша работа, которую мы делаем, это всегда, постоянно начало, новое начало, начало Нового года, Рош ха-Шана. И всегда под воздействием важности, которая определяется шуфара, шофаром, рогом, красотой, чтобы поместить силу отдачи вместо силы получения, над силой получения. Вопрос Якова из Германии. Он спрашивает, это действительно свободный выбор, если я избираю группу? Ведь есть гены, решимо, духовные желания, а потом во мне пробуждается желание к группе. Если он глубже в свою работу с группой углубится, в то состояние, в котором он находится, против книги, вот сейчас вы находитесь возле книги, возле товарищей, возле учителя. Вот сейчас реализация этих средств. Я должен прочувствовать, что я нахожусь вместе со всеми товарищами во всем мире. Как мы видим, это тысячи во всем мире. Мы находимся с ними вместе. Посмотрите, сколько товарищей. Мы находимся с ними вместе. То есть, что значит «с ними вместе»? Не тела имеются в виду, а наши желания к отдаче. Вот они находятся перед объединением. Мы хотим, чтобы они объединились. И мы должны стремиться, чтобы это произошло, объединить все точки в сердце наше. Эти точки пока еще в нас находятся под властью желания получать. Это называется, пока они находятся в египетском изгнании, скажем, как сыны Израиля. Израиль — это прямо к Творцу. Но над нами есть еще власть фараона, и нам предстоят, а перед нами находится книга, и с помощью того, что мы эту книгу читаем, неважно, сколько мы понимаем, если мы хотим оттуда получить силу, чтобы она повлияла на точки в сердце, чтобы объединила их вместе, чтобы дала нам силу отдачи взаимную, вот этот свет, находящийся как средство в учебе, он сумеет повлиять. Он влияет только для этого, ни для чего иного, только для объединения сердец, точек в сердце, чтобы прийти к свойству отдачи. И тогда мы реализуем Тору. Написано, создал злое начало, создал Тору как приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. И человек все это условие выполняет. Нормально? Ты должен получить микрофон или нет? Ну, быстро передайте. Рав, как объединять воспитание детей и желание развития точки сердца? С самого юного возраста это сразу развитие точки сердца, или он поймет тему отдачи, создавая свою природу, развивая свою природу для отдачи? Тогда он и сможет воспринять. Нет. И дети, и взрослые, и старики, и младенцы, в каждом из них есть такая же душа. У души нет возраста. У души нет возраста. Ребенок родился, проживает все свои 70 лет, умирает. Если он не проделал исправление души, это такая же душа, такая же точка, которая даже не пробудилась в нем. Тело прожило, тело умерло. Нет с ним ни расчетов, ни счетов. Мы можем сказать, хороший человек или плохой человек, сделал много действий, может быть, хороших, может быть, плохих, но о духовном нет с ним расчета. Есть у него точка, и он ее не развил. Вот это его душа. Это во-первых. Во-вторых, если мы берем младенца, он попадает в общество каббалистов. Находится здесь ребенок. Если он собственную работу не проделает, свой свободный выбор в соответствии с корнем его души, в соответствии с условиями, предоставленными ему, ведь он не просто так родился здесь, это в общей системе душ, всех душ, выпало ему вот так. Не то, чтобы он удостоен или виноват, нет, мы просто не понимаем этих расчетов. Как Бааль Сулям пишет, я сам по себе не знаю, почему во мне зародилась душа Ари, и я сумел прокомментировать все его труды, достичь тех постижений, которые он постиг, удостоился зарождения в нем души Ари. Поэтому мы не знаем и не понимаем всех этих процессов, но, безусловно, тот, кто находится, уникален, каждый. Почему мы не знаем этих расчетов? Может быть, он был великим грешником в предыдущей жизни. Пришло время исправлять. Уже есть что исправлять. Удостоился это не всегда. Это вещь очень... Это не в соответствии с нашими расчетами, чтобы мы могли взвесить это. Даже дети, попавшие сюда, растущие здесь, приходящие сюда вместе с нашими друзьями, они получают условия, безусловно, особые условия для этого. Конечно же, они меняются чрезвычайно тем, что находится здесь, слышат, включаются. Вот пару дней назад мы праздновали зрелость, бар-мицву. Сразу 6 детей достигли этого возраста, и мы праздновали это все вместе. Но свободный выбор им еще предстоит. То есть, в определенном виде они будут на уровне домем-дек-душа, не живой, святой уровень. Они поймут, прочувствуют какую-то сумму знаний у нас. Они находятся здесь. Это не избавляет их и не отменяет свободного выбора. Духовное продвижение только при условии, как у любого приходящего извне, если он реализует свой свободный выбор в отношении группы, товарищей, учебы. Об этом мы должны позаботиться. Этого совершенно недостаточно, того, что ребенок просто находится здесь. Он, насколько я вижу, не спускается в плохие вещи, ну, скажем так, в плохие действия в этом мире. У него есть определенный пакет такой, он здесь получил, в него вошла порция света, возвращающего к источнику. Он уже держит себя иначе здесь. Но для исправления души этого недостаточно. Еще. Ты в этой теме, я не знаю. Спросим так. Если мы делаем эксперимент, собираем группу детей со всего мира и пытаемся воспитать в них свойства отдачи, посредством воспитать. Вот это вот. Даст ли это им влияние из другой природы? Или это подавит пробуждение точки сердца? Или наоборот? Это должно пробудить ее? Очень хороший вопрос. Это все зависит от того, что точка сердца у них, она уже близка к раскрытию, чтобы человек начал это чувствовать или нет. Точка в сердце. Ее человек может почувствовать и в 5 лет, и в 10, и в 15, и в 55. Это совершенно не зависит. Это не очень-то зависит от возраста. В наше время даже младенцы, даже молодые люди начинают это чувствовать. Наше воспитание, конечно, воспитание каббалистическое, только пробудить эту точку. Или она еще не пробудилась, так под воздействием рассказов, разговоров, психологических объяснений, скажем так, не из каббалы, а из психологии. Что такое свободный выбор, что такое твое желание получать, как природа устроена, посмотри, какова она интегральная, глобальная, посмотри на эти взаимозависимости. С помощью всего этого ты начинаешь пробуждать в нем мысли, думать, кто он и в каком же мире он находится. Это просто хорошо человеку.
Но это очень влияет, поскольку это происходит в обществе, и он включен в общество. Поэтому есть здесь общее свечение, не частное, с помощью которого ты развиваешь душу, свет, возвращающий к источнику в индивидуальном виде. Но в общем виде есть свет, возвращающий к источнику, то, что называется неживой святости. И он таким образом действует на него, и это очень помогает ускорить развитие души. И если мы развились в течение десятков и десятков кругооборотов, сотни, тысячи лет для того, чтобы прийти к состоянию, чтобы сейчас в этом кругообороте пробудилось во мне это желание к отдаче, к более высокому измерению, к выходу из желания получать, к духовной жизни, к духовному измерению. Тогда, скажем, есть люди, у которых этой точки нет, она еще не раскрылась. И пишет Бааль Сулам, не то чтобы я это говорил от своего имени, что благодаря тому, что они будут в таком обществе, они смогут ускорить это развитие и не должны будут еще перевоплощаться в кругооборотах. Жаль, это небольшой подарок. Если бы мы правильно смотрели на это, мы бы не рожали детей, для чего ты их порождаешь. И если ты уже породил их, как написано, обсуждали мудрецы, что лучше человеку, что он был сотворен или что нет. И пришли к соглашению, что... И к выводу, что лучше бы он не был сотворен, но если уж сотворен, то лучше всего прийти к цели. И здесь ты тоже обязан привести своего ребенка к воспитанию, которое разовьет в нем душу, поскольку это цель существования, а не заниматься своим животным в течение 70 лет, пока оно не умрет. И вся наша проблема в том, чтобы чувствовать себя хорошо в этой жизни. Жалко человека, который вкладывает себя в это ради своего животного. Но перейдем ко второй части. Перейдем ко второй части урока по книге рукописи Бааль Сулама.